Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения Иоанна, и мы продолжим изучение из 3 главы. В наше время сделано много открытий в различных областях человеческого знания. Эти открытия, друзья, систематизируются в научные отрасли на базе тех или иных теорий и преподаются как отдельные предметы для школьников средних и высших учебных заведений. Откровение Господа Иисуса Христа также является серией открытий в области духовных познаний. Эти открытия заключены в определенные системы для облегчения воспринятия их человеческим интеллектом. Но интеллект возрожденных людей в духовном отношении намного обширнее интеллекта людей, не рожденных от Бога, и потому может вмещать в себя и давать верную интерпретацию Божьим откровениям слушатель. Это не какое-то хвастовство, это лишь определенные факты, слушатели, о которых нам говорит само Слово Божье. Условием для изучения, например, высшей математики является обширное и всестороннее знание элементарной математики, как арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, логарифмов, рядов, функций и тому подобное, не правда ли? Так и условием для изучения книги Откровения является познание элементарных вещей в Библии, таких как определение Ветхого и Нового Заветов, значение жертвоприношений животных и искупительной жертвы Христа, различие между законом и благодатью, различие между справедливостью и истиной, значение веры в принятии спасения и множество других им подобных, без знания которых человек остается духовным невеждой и не сможет понимать откровение того, что Бог намеревается явить людям. Друзья, свет – хорошая вещь, но для пользования им необходимо иметь зрение. Так и для воспринятия откровения нужно иметь духовное зрение, которое дается людям с их рождением свыше от Бога. Откровение – это открытие чего-то до того времени неизвестного, не правда ли? Бог, дорогие радиослушатели, Бог, сотворивший все, покрыл все свое творение тайной неизвестности. Человек, рождаясь в мир посредством познания, снимает покров таинственности с творения, обнажая его перед взором своего сознания. Жизнь вечная, которая даруется верующему человеку, также покрыта тайной неизвестности. Но этот покров снимается с нее в меру познания верующим человеком Бога и Его Христа. Книга Откровения снимает для человека, для верующего, тайну с того, что Бог совершает в сотворенном им мире в процессе возрастания и развития Церкви Христовой. И тогда нам становится видным положение Церкви и ее жизнь среди этого враждебного мира. Книга Откровения снимает покров с тех событий в мире, которые совершаются как следствие исполнения пророчеств Ветхого и Нового Заветов. Мы начинаем все видеть ясно и отчетливо. Другими словами говоря, мы начинаем видеть Слово Божье, исполняющееся верующих в Церкви и в этом мире. Да даст Господь всем нам ясно увидеть, с какой точностью и как неуклонно сбывается все то, что Бог в свое время наметил осуществить. Мы видели величественное явление Сына Человеческого апостолу Иоанну на острове Патмосе. И там Господь Иисус повелел своему возлюбленному ученику написать письма к 7 поместным церквям в Малой Азии. Он избрал эти 7 церквей из множества других, так как их духовное состояние наиболее соответствовало тем 7 великим периодам в истории церкви, через которые церковь должна была пройти в своем развитии, прежде чем возьмется Господом из этого мира, дорогие слушатели. Эти исторические периоды настолько характерны и отличны друг от друга, что невозможно пройти мимо них, не заметив их различия. И мы увидим это вместе с вами, дорогой слушатель. Мы уже говорили частично о них. В прошлый раз мы остановились на 20 стихе 3 главы книги Откровения. В нем Господь Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья, этот мир не только вошел в Лаодикийскую церковь, но наполнил ее до краев. И в ней нет места Христу, который теперь стоит за ее дверью и стучит. Он говорит: «Кто отворит, войду к нему». Он войдет не в церковь, но к тому, кто откроет дверь свое сердце. Этот стук Христа наиболее характеризует состояние церкви Лаодикийского периода. Мы живем в этот период духовного охлаждения и морального разврата. Город Лаодикия получил свое назначение от имени жены Антиоха II. Царь назвал город именем своей жены Лаодикии, которая впоследствии отблагодарила ему тем, что отравила его. В этом имеется некоторое предзнаменование духовного характера и для нашего времени. И все же, наряду с большой Лаодикийской церковью, которая стремительно движется в сторону полного отступничества, имеется еще Филадельфийская церковь, небольшая церковь, состоящая из возрожденных людей, которая остается верной Христу. Эту церковь Христос возьмет к себе, когда второй раз придет на землю. К ней-то, и именно к ней-то, слушатели, относятся слова Христа, сказанные им в 21 стихе: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Какие важные слова, друзья дорогие! «Побеждающему дам сесть со мною». Это очень и очень важные слова для каждого, для каждого из нас, отдельно, для каждой церкви поместной, для каждой общины, дорогие слушатели. «Побеждающему дам сесть со мною». Друзья дорогие, это очень важные слова. Он дает место только тому, кто победил. Только тому, кто побеждает. И он не только дает место с ним на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Он даст вам, слушатели, место с ним. Какое важное место, друзья, чтобы мы, каждый из нас, мог подумать и задуматься об этом. Господь Иисус хочет видеть каждого верующего победителем. Какая награда или похвала тому, кто вступает в соревнования, чтобы потерпеть поражение? В пример подлинного победителя Господь Иисус дает самого себя. Он пришел, чтобы победить, и он совершил победу над смертью и адом. Он своей смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Мы читаем именно в книге «Послание к евреям» во 2 главе 14 стих. Его победой может пользоваться каждый грешник, получая от него спасение и жизнь вечную. Это плоды Христовой победы, друзья, дарованные Богом погибающему человечеству. Христос оканчивает послание к семи церквям словами: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Он словом откровения говорит и каждому из нас, друзья: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, потому что время близко». Да, друзья, блажен читающий, то есть самый счастливый человек, самый благословенный человек – это тот, кто читает и слушает слова пророчества этого и соблюдает написанное в нем. Почему? Потому что время очень близко. Друзья, нам нужно руководствоваться только Словом Божьим, чтобы не упасть в заблуждение и исполнять это Слово Божье. Обращаясь к Ефесской церкви, Господь сделал этой церкви выговор за то, что она потеряла свою первую любовь. Она начала терять из виду своего Спасителя и Господа. Эта духовная болезнь, пройдя через века существования Церкви Христовой, стала причиной полного охлаждения и духовной смерти для многих. Все это служит нам предостережением, чтобы быть особенно внимательными к слышанному и не отпасть. А теперь мы перейдем к 4 главе книги Откровения. Мы прочтем стихи 1 и 2, где говорится: «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Друзья, история церкви кончится, когда Господь восхитит всех верных Ему. На земле останется церковь-отступница, которую Откровение называет «великой блудницей». Иоанн, после того, как получил от Господа повеление написать письма к семи церквям, был в духе, как вы помните, возведен на небо. Начиная 4 главой, он описывает все, что видел на небе, и те суды, которые разразятся над землей после восхищения церкви. Книга Откровения написана в трех проекциях, если так можно сказать. Прежде всего, мы обратим внимание на исторический ход событий, хотя эти события не строго чередуются. Это проекция по пути исторического развития. Вторая проекция – это ход развития жизни как временной, так и вечной. Здесь чередование событий теряет свою закономерность. И третья проекция – это духовное развитие верующего человека, в которой полностью отсутствует последовательность чередований событий. Духовное совершенно не связано с закономерностями, наблюдаемыми во времени. Зная это, дорогие слушатели, зная это, мы сможем легче составить план откровения, способный быть воспринятым логическим нашим мышлением, то есть его смогут, хотя отчасти, понимать и невозрожденные люди. А это очень важно, так как и многие верующие люди часто больше полагаются на свое мышление в изучении духовных вопросов, чем на откровение Божье. То, что доступно уму человека, не является уже Божьим откровением, а скорее является человеческим мудрствованием над Божьим откровением. Ведь Бог дает свое откровение не уму, а сердцу человека, и дает его по вере. Мы, вы и я, мы приняли его, оно в нас, но наш ум часто бывает неспособным выразить его человеческой речью. Это всем нам нужно знать, иначе откровение Божье может легко превратиться в человеческое размышление. Наш Господь Иисус нашел апостола Иоанна способным передать его откровение в форме человеческой речи. Но эта речь обращена только к верующим людям, хорошо знающим Священное Писание и способным воспринять это как Божье откровение, а не как историческую быль. Не будем же, друзья, не будем же ограничивать это откровение логической последовательностью, чтобы не потерять то главное в нем, что Господь Иисус хочет сказать нам. Бог многое открывает людям через жизнь, которая не связана логическим мышлением, а тем более через Дух, которым Он говорит Духу нашему, что мы дети Божьи. Логическое мышление нужно людям для их повседневной практической жизни, а не для понимания Божьих откровений. Да поможет всем нам Господь получить вечную пользу от того, что Он нам говорит, дорогой слушатель. И вот, сделав это, так сказать, краткое вступление в эту четвертую главу, я хотел бы, слушатели, прочитать первых 5 стихов, на которых мы остановимся в наших следующих программах. Написано здесь: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего“. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолами, которые суть 7 духов Божьих». Вот так, друзья, описаны здесь, в этих 5 стихах, в первых 5 стихах 4 главы, что будет после сего. Мы читали здесь о 7 печатях, и мы видим как бы вступление в престол Божий. Друзья дорогие, об этом мы поговорим в наших следующих программах, а сейчас я хочу попросить вас, чтобы вы дома у себя снова и снова прочитали внимательно несколько раз 4 и 5 главы из книги Откровения Иоанна Богослова. Итак, домашнее задание – прочитать внимательно несколько раз главы 4 и 5 книги Откровения Иоанна Богослова.